Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И сегодня у нас в гостях председатель Думы города Иркутска, депутат по 28-му избирательному округу, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в Иркутской области Евгений Юрьевич Стекачев. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажу откровенно, вы у нас на радио долгожданный гость. Уже у нас побывали ваши заместители, коллеги-депутаты, и, не скрою, радиослушатели ждали встречи с вами, потому что передача «Дневник депутата» без преувеличения вызывает всегда большой интерес. К нам в редакцию после нее поступает много звонков самых-самых разных. Некоторые спрашивают: «Я вот живу там-то», называют улицу, «а не подскажете, кто у нас депутат?» Другие просят пригласить того или иного депутата и задать ему конкретный вопрос. Иными словами, интерес к работе депутата у избирателей не пропадает. Сегодня немало поводов для встречи с вами. Вы у нас были в студии этой, но достаточно давно, когда были рядовым депутатом на округе 28. Это микрорайон Университетский. Сегодня этот округ за вами остался?
Да.
Поэтому хотелось бы вас расспросить, как дела на округе, как он меняется, что в планах. Следующий очень важный момент. Сегодня все россияне, конечно, иркутяне, с волнением следят за развитием военной спецоперации на Украине. По всей стране проводятся различные акции в поддержку наших военнослужащих, которые защищают нашу страну и наше будущее. Мы знаем, что депутаты города, лично вы, инициировали многие акции. Об этом хотелось, чтобы вы тоже рассказали. Ну и, конечно, поговорить о работе Думы, узнать, как удалось лично вам создать благоприятную рабочую обстановку и наладить конструктивное взаимодействие не только между коллегами-депутатами, но и с администрацией города. Ведь мы еще помним, я думаю, горожане, наши радиослушатели тоже, сравнительно недавно шли бурные дискуссии, звучали взаимные обвинения, все это выносилось в медийное пространство. Ну, а начнем наш разговор, если вы не возражаете, с ваших юношеских лет. После окончания Государственного технического университета по специальности инженер-механик, да, вы пробовали себя в разных сферах. Я вот даже где-то просмотрела 4 раза, как вы однажды признались одному из СМИ, и начинали свой бизнес с нуля.
Ну, можно сказать, что 4, 3 прямо конкретно,
3 конкретно,
4-й
да?
раз, ну, так восстанавливаться приходилось.
Угу. А в 2005-м уже основали, возглавили строительную компанию, и у вас все устроилось только в 2008 году.
Ну, 2008-2009, да, наверное, с этого времени более-менее все пошло.
Вы стали победителем молодежного праймерис и победителем проекта «Единая Россия. Молодая гвардия». Что это был за проект? Можно вспомнить?
На тот момент это так называемая квота была не только по партии «Единая Россия» для молодежи, то есть молодые люди до 28 лет участвовали, если мы говорим о «Единой России» в праймерис, это единственная партия, которая внутрипартийное голосование, ну, такую некую конкуренцию между своих соратников устраивала. Но и другие партии имели выдвигать по этой квоте молодых людей до 28 лет, чтобы они имели возможность браться в органы власти, ну, представительные, законодательные, это Государственная Дума, Законодательное Собрание. И это было в 2008 году. Я об этом узнал случайно. Я вот как раз тогда уже бизнесом довольно давно занимался. И один из моих сотрудников, он по совместительству общественной деятельности занимался при «Молодой гвардии», работал, подрабатывал, скажем так, на полставки у Сергея Юрьевича Тена в секретариате. Он тогда возглавлял «Молодую гвардию» и говорит: «Слушай, сейчас конкурс будет, молодые люди будут от 18 до 28 лет». Мне тогда было 27, по-моему, рассказывают из каких-то своих проектов. Лучший из них, кто победитель, получит возможность избраться. Для меня человека тогда абсолютно аполитичного и вообще не любящего, не умеющего выступать публично. Ну, зачем мне это надо? Ну, вот как-то вот
ну,
он...
Ну, попробовать решили.
Да, как-то он за обедом, помню, это было, даже помню, где этот обед был, как-то он подобрал слова и убедил. Говорит: ты же, ну, молодой достаточно, но уже успешный, и ты на фоне тех, ну, просто молодых людей, которые еще студенты, можешь что-то прикладное рассказать, показать. Ну, вот я помню, был праймерис, у меня был проект, я не стал далеко ходить, занимался строительством домов малоэтажных, но я и предложил расширение агломерации в Ангарском, Шелиховом, Иркутском и осваивать так называемое малоэтажное строительство. Тогда был бум на него, я посмотрел, какие действовали программы региональные, ну, в общем, по полочкам разложил, как
свое
это...
Свое видение
с точки зрения бизнеса, где взять деньги и так далее. Ну, я выступал один из последних, а до этого, ну, мои коллеги, скажем так, молодые люди, ну, они говорят: нам надо снести половину старых домов, построить новые, просто где взять деньги? деньги, ну, неважно, где взять, главная идея. Ну, вот мое вроде как отличалось таким уже каким-то конструктивом.
Оригинальность.
Да, я помню Людмила Михайловна Берлина, царство ей небесное, как раз было в секрет, ну, в президиуме данной комиссии. Ну, все на тот момент известные наши политики. Ну, мне показалось, на меня обратили внимание. Я вошел в первую тройку победителей, там участвовало порядка, по-моему, 200 человек. Потом начинал понимать, оказывается, это не значит, что ты автоматически становишься депутатом. Но партия тебя выдвигает. И на тот момент меня выдвинули по округу одномандатному номер 4, законодательное собрание. Этот округ тогда был за Антоном Васильевичем Романовым.
И Матвиенко.
Я знал, кто такой Антон Васильевич Романов, потому что сам в детстве в его школы карате ходил. Я не знал, кто такой Матвиенко. Ну, вот меня послали, а почему-то только меня. Потом-то я стал понимать, что просто никто не захотел из других коллег идти на такие конкурентные выборы, где, ну, мастодонты такие. Да, тяжеловесы. Ну, вот я пошел. Пошел, не понимая, участвовал в дебатах, краснел, худел очень сильно, переживал. Ну, и бюджет тогда был ограничен, и понимания не было. Я занял второе место. Я набрал в 2008 году 4600 голосов. Антон Васильевич около 6000, Александр Владимирович Матвиенко. Ну, там Владимир Александрович набрал еще меньше, чем я. Ну, меня каким-то образом заметили, и после этого, честно говоря, я отчаялся, думал, все, там ничего не получится. Ну, через полгода мне в «Единой России» предложили попытать себя на следующий год в выборах в городскую думу, потому что нужны люди, которые умеют, ну, вроде как неплохо себя зарекомендовал в этих предвыборных баталиях. Меня выдвинули, поддержали, но там я уже избрался.
И вы не дрогнули.
Я уже, скажем так, чем был полезен опыт первый? Во-первых, очень было полезно, что я проиграл, и я понял, что такое вообще политика, то есть как строятся выборы, как их нужно к этому относиться. Это был очень полезный опыт. Но самое главное, на тот момент, я же по четвертому округу одномандатом выдвигался, там почти весь Свердловский район. И я очень сильно обратил внимание на микрорайон университетский. Там несколько причин. С одной стороны, он был не брошен, потому что депутат, который его возглавлял, Николай Баринов, к сожалению, скончался год до этого. Ну, там и депутата не было. И я, честно говоря, не ездил туда никогда. Но когда я туда заехал, это 8 год, я вот, честно говоря, ну, немного обалдел от того, как выглядел район. То есть,
что это было тогда?
Это было полностью диаметральная противоположность того района, который сейчас. Там все было заставлено кинокиосками, подземного перехода. Он начат был еще, оказывается, в 80-е годы, а за 90-е его просто засыпали мусором под горловину, заставили вокруг киосками, и 50% жителей даже не знали, что он там был.
Вот, что-то с лестницами, по-моему,
да, там было. Все было разрушено, жители были крайне недовольны, негативно настроены на власти, потому что он и гористы, и много куча лестниц и остановки. Там глобальное количество проблем. Подпорные стенки все разрушены, лестницы разрушены. Потом, впоследствии, я уже стал узнавать, почему их никто не ремонтировал. Они на кадастре не стояли. Они не числились в муниципальном имуществе. То есть округ был брошен, и, ну, на фоне всех остальных он прямо выделялся. Ну, и, а для меня, ну, человека, который больше имеет математический, физический склад ума, а не гуманитарный, всегда целью какого-либо действия закончить, ну, его логично и получить какой-то результат. И здесь я четко видел, как этот результат будет выглядеть.
Да, еще хозяйский глаз строителя, вы же сразу прикинули, что тут надо сделать.
Прикинул сразу и не понимал, как устроен бюджетный процесс. Ну, да. То есть для меня первый созыв, это был такой ознакомительный опыт, и я создавал плацдарм для того, чтобы потом, ну, быстро-быстро округ изменить. Ну, в принципе, примерно так вот план, который у меня был, он и реализовался.
Как округ выглядит сегодня, вот ваши?
Ну, на мой взгляд, если... есть еще над чем работать.
Но он существенно изменился.
Но он изменился, и мне очень приятно, понимаете, когда в социальных сетях либо встречают избиратели, мне об этом благодарят. И нам удалось в округ изменить не только за бюджетный счет, но, видимо, мой опыт в бизнесе позволил мне вот создать некую синергию усилий муниципально-частного партнерства. Многие вещи, там, скверы, стеллы, даже благоустройство выполнены за счет частных пожертвований. Но, опять же, это не пожертвования, люди там устраивали бизнес, и я им объяснял, мы вместе садились, что для них это тоже выгодно, если вокруг будет не разруха, а вокруг будет там скверы, парки, бульвары, и у вас бизнес будет лучше работать. И, ну, бизнесу нужны были гарантии. Я, как представитель власти, эти гарантии давал. И в конечном итоге сейчас все красиво. Даже киоски, которые чуть-чуть еще остались в университетском на официальной дислокации, они выгодно отличаются от всего того, что есть в другом городе. Они все однотипные, в одном архитектурном стиле. То есть мы очень проработали хорошо, и где-то в 2014-2015 году вот эти все вещи были уже закончены. И вот сейчас до 2022 года, ну, мы уже там другие вещи доводили. Подземный переход восстановлен полностью за небюджетный источник средств. Что один, что второй. Ну, который возле 55-й школы там малой кровью мы отделали, то переход, который находится в центре университетского, где улица, основная остановка, он, ну, просто там громадное вложение, десятки миллионов, и он сейчас считается самым лучшим с точки зрения доступности маломобильных групп и их содержания. Там есть хозяйствующий субъект, который полностью за ним следит. Высота ступеньки 12 сантиметров, что позволяет по пандусу человеку на инвалидной коляске спуститься. Ни одного подземного перехода в Иркутске с такими нормативами больше нет. И бюджет не тратит деньги на его содержание. То есть, ну вот мы вот эту новеллу применили. Сейчас многие депутаты позаимствовать идеи, с удовольствием делюсь опытом. Ну, возможно, где-то такие еще коллаборации получатся. Мне приятно, что вот это получилось. И приятно видеть то, что вот прогуливаешься по округу.
Людям комфортно живет.
Конечно, людям комфортно. Мы повысили безопасность, мы отремонтировали дороги, строятся социальные объекты. Ну, это уже непосредственные заслуги и администрации, и депутата, ну, когда вот они работают вместе. В этом году будет строиться, ну, на мой взгляд, для меня, для, если мы говорим о университетском, у меня сейчас не только же университетский микрорайон Союз и часть Академгородка, но там гораздо проще. Проблем практически нету, таких, какие есть в университетском. Будет завершающий этап. Мы вот эту кольцевую дорогу, которая вокруг университетского не разу за всю историю его создания за 35 лет не ремонтировалось. Поставлен на капитальный ремонт, там будут остановки, мы там запустим транспорт, будет ограждение, пешеходные дорожки, велодорожки. В этом году эти работы мы сделаем. Для меня, вот с точки зрения созидательных каких-то вещей, это вот, ну, вот уже такое окончание всех работ.
Конечно, моральное удовлетворение, главное, есть.
Оно есть, да, оно вот есть, и, наверное, это самое главное, когда мне задают вопрос, ну, зачем ты, вот, ну, тебе не надоело, ты уже вот три раза депутат. Ну, вот я именно свою мотивацию вот в этих словах и проявляю. И, ну, конечно же, никуда не девается та вот постоянная рутинная работа по ремонту внутриквартальных проездов. Мне помогает во всем этом ТОС университетский. Мое избрание, его создание примерно в один год. Мы вместе родились, скажем так, и выросли. Его бессменный руководитель Новикова Вера Константиновна во всем мне помогает. И мне достаточно просто принимать решение, в какой год, какие дворы в первую очередь делать. Сейчас мы уже, кстати, подходим к тем дворам, которые делали в 2009 году.
Ну, угу, то есть они уже заново как бы.
Да. Подпорные стенки, лестницы, ну, как я говорил, это самое тяжелое. Часть работы, ушел почти созыв на то, чтобы получить техническую документацию, через суд это все узаконить, поставить на кадастр муниципальной собственности, и теперь бюджет обязан их содержать. И каждый год мы наращиваем сумму по их не только содержанию, но и капитальному ремонту. Но это вот такие базовые вещи, ну,
нет,
их видно.
Нет, у вас все запланировано уже, последовательно движетесь, люди видят, сравнивают даже. Вот я немножечко скажу, так может быть не совсем приятно. Первомайский сравнивают с университетским, говорят, нет, в университетском там это гораздо. Вот снег нынче, мы сообщали короткой строкой ленте новостей, что там снега много, стоило только вашим, значит, жителям округа позвонить, как вы распорядились, и все.
Ну, не совсем так, видите, к сожалению, снег – это такая тема, притча.
Непредсказуемая.
Непредсказуемая, во-первых. Во-вторых, ну, не может город единомоментно, как только снег выпал, сразу везде все убрать. И бюджет у нас ограничен, на содержание города не та сумма выходит, которая должна
надо
быть.
Было бы,
ну,
да?
Мы просто не можем себе это позволить. Но депутаты, которые активно работают, мы для этого есть. Понимаете, кто убирает снег? Это же не чиновники убирают, а какие-то подрядные организации, управляющая компания. Всегда есть человеческий фактор. Где-то не захотел, где-то денежку сэкономить. Там гораздо проще была ситуация, про что вы сейчас говорите. Я потом этот опыт стал применять и другие депутаты. Я, ну, увидел негативную оценку жителей с точки зрения уборки снега, соответствует, донес эту информацию до соответствующих профильных руководителей в структуре администрации, просто назначил выезд в этот день. На следующий день под камеры, ну, вот, когда мы приехали с камерами, к сожалению, в кавычках, все убрали. И мы договорились, что мы эти выезды будем делать.
Хороший прием под камеры.
Не обязательно приезжать, кстати.
Да.
Это работает, ну, к сожалению, в нашей стране это есть. Но тут, чем чаще и активнее жители будут взаимодействовать с органами власти и об этом говорить, сейчас век современных технологий, как говорится, шило в стогу сена не утаишь, и тут очень легко можно эти вопросы решать. Этим надо пользоваться социальными сетями. Кто-то, ну, вот некоторые избиратели знают мой сотовый телефон, и, в принципе, никогда его не скрывалось, они у меня спрашивают. Звонят об этом, говорят, и зачастую, понимаете, один активный житель, вот он живет в доме там номер 90, квартира номер 17, условно говоря, но вот он самый активный, возможно, это пенсионер, который часто смотрит в окно. И вот он говорит, вот эта вот вещь не убирается вообще никогда. А остальные люди, они утром на работу ездят, ругаются, ну, цензурной бранью в адрес властей, просто проезжая мимо, и все, и на кухне это могут еще обсуждать. Но никакой активности для этого, для того, чтобы этот вопрос решить, не делают. Понятно, что там дозвониться по телефону горящей линии, ну, это достаточно сложно, и не факт, что сразу отреагируют. Но депутат для этого и есть. Это посредник между жителями, гражданами Российской Федерации и исполнительной властью.
Спасибо за развернутый комментарий по поводу вашего округа, который вы, конечно, и вдоль и поперек уже исходили и знаете его. Председателем Думы вы стали в 2018 году, да? Конечно, рядовой депутат и быть председателем Думы, это, конечно, не одно и то же. Огромный объем работ. Председатель за что отвечает? Наверное, за все.
Понимаете, я могу двумя предложениями, главное отличие председателя председателя Думы, от обычного депутата. Я имел опыт и обычным депутатом, и председателем Думы второй раз я избрался. Это немного другая работа, и система координат, и картина мира, которую видит обычный депутат и председатель Думы, она несколько отличается. Мне вот некоторое время пришлось, ну, немного изменить свой подход к работе, чтобы вот это понять. Сейчас я это отчетливо понимаю. И вот когда второй раз избрался, я понимал это уже на пятерку. Потому что каждый депутат, глобальная его задача, по большому счету, по-честному, это представлять интересы своего округа. И вот что бы ни случилось, какая бы ситуация ни находилась в городе, сложная она или хорошая, он всегда будет, мне мало, ну, я в хорошем смысле этого слова.
Да-да, за свой округ.
Сделайте это, сделайте то, сделайте другое. А когда становишься председателем Думы, ты, конечно, тоже этим занимаешься, но у тебя как-то уже, знаете, такое биполярное расстройство, ты и за Думу в целом переживаешь. И твоя задача, чтобы вот эти депутаты, твои коллеги, которые каждый хочет перетянуть дело на свою сторону, в хорошем смысле этого слова, чтобы был некий баланс. Надо разговаривать, договариваться, приходить к компромиссу, где-то выступать гарантом между администрацией, что в следующем году будут сделаны такие-то работы. И при этом ты, я вот, любимая моя поговорка была, ты не являешься генеральным директором Думы. Ну, просто тебе позволили представлять ее интересы. Как позволили, так могут и не позволить дальше. Поэтому ты, должность председателя Думы, она отличается от должности мэра. То есть это нечто иное. Ты постоянно должен свою компетентность, состоятельность доказывать в хорошем смысле этого слова, еще раз повторюсь. То есть, ну, ты должен быть эффективным, прежде всего, не для себя, не как председатель, а для Думы. Дума должна становиться, и депутаты это чувствуют. И когда они чувствуют, что председатель их интересы не просто представляет, а делает Думу сильнее, то, ну, они такого председателя поддерживают. Как только они это перестают чувствовать, у них появляется запрос на иного человека. Ну, это нормально, и я полностью поддерживаю.
Вы глубоко правы. И, конечно, вы ведете и прием граждан, да? Ну, не так часто, но
естественно
приходят. Кроме того, я полагаю, что координируете деятельность постоянных и временных комиссий, да? Вот между заседаниями Думы работают комиссии, да?
Конечно, работают, и сейчас мне стало проще, у меня появились заместители достаточно опытные, они, ну, большую часть работы берут на себя, и вот у меня подход такой, я стараюсь не влиять на проведение комиссии, потому что любой представитель комиссии, так же, как и я, лицо, замещающее муниципальную должность, только он не работает на освобожденной основе, и у него такие же права и обязанности, ну, примерно как у меня в рамках вот каждой комиссии, и если я буду постоянно вмешиваться, ну, это будет неправильно. Люди самостоятельно должны выходить на нужное решение, а потом на Совете Думы, у нас есть такой формат общения, это Совет Думы, он предусмотрен действующим регламентом и уставом. И мы накануне каждой Думы собираемся, подводим итоги, формируем повестку, корректируем. В него входят, как правило, все председатели постоянных комиссий. То есть у нас такая командная работа. Почему и говорят, что, ну, орган-то коллегиальный, Дума. Ну, не только города Иркутска, любая Дума. Мы, с одной стороны, несем ответственность за коллегиальное, когда за что-то голосуют, а с другой стороны, несем ответственность за выработанное решение. У нас же не только есть площадка Думы, есть площадка депутатских слушаний, где сама площадка подразумевает выработку каких-то перспективных решений и потом контроль за их реализацией. Либо просто дача оценки той или иной темы, происшедшей в городе Иркутске. Мне нравится работа. Мне 41 год в этом году будет. Уже 13 лет, 28 лет. И вот у меня уже профессиональная деформация, как вот принято говорить, бывает у сотрудников полиции, она у меня уже в хорошем смысле этого слова, наверное, как у политика, как у депутата, председателя Думы уже есть. Я не представляю себя в другой ипостаси. То есть все мои ценности, переоценки их происходили именно вот, ну, в этом возрасте.
Это же хорошо, когда можно реализовать
и
себя.
И вроде профессии такой депутат нет. Ну, нет же такой профессии. Но ты вот как-то, ну, себя уже по-другому не видишь. И вот, ну, бывает, не скрою, вот накануне выборов, может, мне это уже не надо. И бизнесом вроде неплохо занимался. Сейчас там семья занимается. Может, тебе это не надо. И грязно это, и сложно. И технологии сейчас на выборах оппоненты применяют, что приходится тратить и материальные ресурсы. Но ты вот как-то вот не понимаешь, зачем туда идешь, и ты ни капли не сожалеешь. Ты вроде как бы не понимаешь, зачем тебе это, но иной раз тебе спасибо один человек скажет, ну, скажет так от души, да, это настолько тебя заряжает, и ты понимаешь, что в жизни это главное, это все-таки эмоции в нашей жизни, и мне моя работа дает положительные эмоции. Она дает, конечно, не только положительные, но они, в принципе, есть. И, ну, на мой взгляд, в моей философии жизни в этом и заключается ее смысл. Ну, то есть, если человек имеет эмоции, значит, он правильно живет, и значит, ему доставляет удовольствие, в принципе, жить.
С вами очень интересно беседовать, столько интересных мыслей, необычных. А вот период пандемии, непростое время для всех нас непростое. Как Дума работала?
Да так же, как и все. Да, ничего сложного не было. Все перестроились, и Дума перестроилась. Мы такие же люди, у нас точно такая же физиология, точно такие же ценности у кого-то в одну сторону, у кого-то в другую. Поэтому, ну, скорректировались очень. Ну, превалировало у нас ВКС, так называемое, дистанционное заседание. У нас также коллеги переболели по несколько раз. То есть, ну, так же, как все. И это, ну, для нас такое, конечно, очень сильное эмоциональное воздействие было. Ну, я бы не сказал, что Дума города Иркутска, ну, перетерпела какой-то тяжелый период своей жизни.
Растерялась как-то,
да? Нет,
да?
Такого, нет, не такого не было. Вот тяжело было медикам, тяжело было, наверное, тем органам исполнительной власти, которые отвечали за снабжение. Им было тяжелее, чем в Думе. Все-таки, ну, Дума не тот орган, ну, который имеет обязанности в таких случаях мобилизовать свои усилия там как-то. Ну, то есть мы свою функцию выполняли без боев, я считаю, потому что если бы еще и мы начали говорить о каких-то сложностях, было бы несправедливо тем же самым медикам.
Ну, иркутяне это чувствовали, горожане, потому что действительно вы работали в своем прежнем ритме, и это замечательно. Многие удивляются, как удалось лично вам вот все-таки наладить взаимопонимание между депутатским корпусом и администрацией?
Ну, это сложный процесс.
Есть секреты?
Не знаю, это, ну, какие секреты. Я же избирался председателем первый раз в 2018 году, и там был на пике, наверное, некоторого конфликта между представительным органом и исполнительной власти. Об этом, думаю, знают многие. И в какой-то момент я поддерживал исполнительную власть того времени. Ну, потом, став председателем, который меня поддержал как председателем, в какой-то момент я понял, что, правда, это все-таки была задума, и те вещи, которые мы обсуждали, они справедливые. Но в конечном итоге получилось так, что мы оказались правы. Ну, вот не хотел бы я сейчас в подробности какие-то вдаваться. То дума седьмого созыва – это совсем иная дума. Та дума все равно, там больше системные люди преобладали. Было много сотрудников здравоохранения, людей, работающих в структурах администрации, в структурах власти, люди, которые не первый раз избирались, для которых, ну, такое, они достаточно спокойны были, решения были выверены, и конфликтов громких как бы не было. То дума седьмого созыва, она была избрана на пике политических каких-то конфликтов между там, КПРФ, Единой Россией, конфликтов внутри исполнительной, представительной власти, между той мэрией и так далее. И люди, зайдя на эту площадку, они, честно говоря, не сразу могли сориентироваться. Это очень сильно обновилась дума впервые, чем нужно заниматься. И собрать всю энергию, энергия-то она очень правильная, то есть там молодые депутаты, в кавычках, сразу начинали с первых заседаний, вот дайте мне вокруг то-то, дайте это. Путем переговоров, терпения нам удалось вместе сплотить такую команду. Ушло на это много времени, то есть, наверное, первый год мы вот притирались друг к другу. И вот эту вот буйную энергию, да, вот эту такую бунтарскую, скажем так, нам...
Укротить удалось.
Не то, что укротить, нам удалось ее преобразовать в энергию созидательную. Потому что и администрация, и мэр Руслан Николаевич Болотов, его выбирали депутаты. И мы с того момента все взяли друг на другом ответственность за любые действия. И вот как-то с 2020 года у нас уже и пошел такой слаженная работа. И с каждым месяцем она все слаженнее и слаженнее и становилась. И сейчас, вот я всегда говорил, что я бы хотел, чтобы на площадке Думы, ну, депутаты не обвиняли администрацию, зачем вы это сделали. Администрация говорила, у нас нет денег. А все вместе мы отвечали на один вопрос. Как это реализовать? Вот сейчас мы занимаемся именно этим. И я хочу сказать, что удалось восстановить статус-кво с точки зрения позиционирования Думы в политической и общественной жизни города Иркутска. В прошлом созыве, к сожалению, это было полностью девальвировано, ну, тем руководством, которое возглавляет. У нас аппарат полностью забрали. У нас на так называемом аутсорсинге был аппарат, юридический отдел. То есть, понимаете, Дума в иное время должна противостоять неким решениям администрации, ну, таким, скажем, по мнению Думы, которые не сильно проработаны. А у нас даже аппарата нету, нам администрация готовила мнение Думы. Не для этого же создавался на уровне Конституции представительный орган, чтобы все время соглашаться с исполнительной властью. Совсем не для этого. Вот нас к этому подвели. У нас представитель Думы работал на неосвобожденной основе даже. Сотрудников аппарата было всего 5 человек. Помощников было мало. То сейчас у нас и аппарат достойный, и юридический отдел, и мы даже и консультации уже оказываем. И Дума достаточно сильная. И сейчас баланс сил Думы и администрации, они равны. Вот так должно быть. Тогда решение будет самое справедливое. Это не моя заслуга, это заслуга, ну, всей, наверное, Думы, что мы смогли построиться где-то, пойти на компромисс. И, ну, вот сейчас могу сказать, что Дума как живой организм, как единая команда вместе с администрацией, но в то же время это не говорит, что у нас все время будет одобрямс. Мы готовы работать на развитие нашего города, готовы поддерживать друг друга, брать ответственность за любые решения, их реализовывать.
Ну, вы знаете, мне тоже очень импонирует, что вы заявили, что Дума должна иметь свою точку зрения и отстаивать ее, но в любом случае добиваться общих результатов, да. То есть то, о чем вы говорили. Мы знаем, что вы проводите часто рабочие встречи, выезжая на места. Вот если коротко, роща за Академгородком тоже ведь стоило вам трудов там решить конфликт.
Ну, это конфликт не моя личная заслуга. Ну, честно говоря, может, своему труду. Мы как раз из тех же социальных сетей там мы услышали первые ласточки, что что-то происходит. прямых компетенций у Думы, чтобы закрыть этот вопрос с точки зрения законодательства, запретить, поменять зону, нет. Но у нас есть площадка публичная, и мы об этом начали громко говорить, и нашим старшим товарищам законодательного собрания и правительству Иркутской области четко донесли эту мысль. Там и депутат Сафронов очень громко и сильно поэтому выступал, и другие депутаты.
Да, это его округ.
Одно дело, когда это люди говорят, ну, какими-то точечными всплесками, другое дело, когда это публичный орган системно начинает каждый месяц об этом говорить, писать соответствующее обращение. В конечном итоге все друг друга услышали. Был внесен законопроект о корректировке зеленого пояса вокруг города Иркутска. Законодательное собрание приняло его единогласно, губернатор его представил. Вот это называется результат нашей совместной работы. Не я лично, не думаю. Вот тут все органы власти смогли между собой договориться
и услышать
друг друга и принять правильное решение. И опять же, я возвращаюсь к тому, что посыл был от жителей. Об этом первые услышали
там
депутаты.
Несколько тысяч подписей было, по-моему.
Да, я даже помню, в 2019 году я принимал участие в сборе этих подписей в университетском. Обратились к депутатам. Депутаты на формате депутатских слушаний как раз об этом громко заявили, донесли позицию уже на основании обращений граждан, на основании позиции депутатов, а за нами тоже стоят за каждым по 14 тысяч избирателей. До губернатора Игорь Иванович представил соответствующий законопроект, дал поручение, и через некоторое время законодательное собрание его приняло. Все, тема закрыта.
Результат
и выполнен.
Результат был достигнут.
Да.
Немного о бюджете поговорим. Дума в ноябре, по-моему, утвердила бюджет города, но вот в марте 31-го, насколько там лента новостей, мы сообщали, состоялась корректировка. Бюджет сохранил свою социальную направленность, да?
Да.
И особой строкой в бюджете социальная поддержка все-таки населения.
Конечно. Ну, я хочу сказать, что приятно сейчас, что бюджет у нас каждым годом наращивает и наращивает. Когда свой объем, когда я впервые стал депутатом, бюджет наш был 9 миллиардов рублей. Сейчас после корректировки он уже почти 26. Есть понимание, что будут еще корректировки. Дополнительное финансирование по нацпроектам у нас, возможно, и 30 будет в этом году. Ну, пока не хочу забегать вперед. Если посмотреть структуру бюджета, это не наши собственные доходы. К сожалению, к моему большому сожалению, наши собственные доходы за 12-13 лет практически не изменились. Они выросли там на ставку инфляции. То есть, если раньше у нас поступало 7-8 миллиардов собственных доходов, сейчас примерно 9-10 и поступает. За 12 лет это небольшое увеличение. Все остальное – это субсидии и субвенции. То есть они сегодня есть, завтра их может не быть. Ну, вот я хочу, чтобы об этом понимали. Но то, что они есть, это как раз результат слаженной работы всех органов власти, всех уровней – федеральных, субъектовых и наших муниципальных. И вот у нас, если говорить о кризисе политической жизни, ну, за последние 3 года его нету. И результат мы сразу видим, понимаете, как резко стал увеличиться бюджет. То есть жители могут говорить, вы политики все время там между собой воюете, зачем это вы делаете. Вот это все можно показать на бумаге. В 2018 году, 2017, 2016 бюджет был такой, 2020, 2021, 2022 он вырос. Он вырос на 20-40%. Потому что на наш доход повлиять мы сильно не можем. Нам уже нечего сейчас продавать, и это вообще неправильно. А повлиять на то, чтобы мы больше получали федеральных денег, можем. Они есть и никуда не делись. Все зависит от того, сколько у нас проектов и как быстро мы их готовим. А там цепочка взаимодействия муниципальных и субъектовых властей, она вот очевидна. Если она работает как слаженный механизм, то они будут. Если постоянно разногласия и включается политика, то будут отписки, и город ничего получать не будет. Сейчас в этом плане у нас все хорошо, но что касается социальной направленности, у нас всегда был социально ориентированный бюджет, и в это нелегкое время, конечно же, мы ставку на это сделали. Мы запаслись резервом, потому что, ну, есть некое чувство неопределенности для всех, для нас. Ну, а наша задача обеспечивать бесперебойную работу всех механизмов городского хозяйства. Поэтому резерв был сформирован. И то, что сейчас происходит в мире, то, что происходит у нас в стране, оно на данный момент никак не должно коснуться. И мы это подтверждаем в виде отражения в бюджете на жизнедеятельности нашего города.
Это очень важно. Вот об акциях, Евгений Юрьевич, которые инициированы вами и депутатским корпусом.
Если мы говорим сейчас о специальной военной операции, конечно,
да?
же, для всех, для нас это, ну, это новость, она ошарашила сначала, но у меня как-то сразу возникло некое понимание, почему это происходит, почему это правильно. Что касается акции, не все люди это понимали, но и вот Дума выступала с инициативой, я лично, мы автопробегами занимались и какой-то символикой. Тем самым мы, с одной стороны, хотели поддержать, с другой стороны, спровоцировать запрос населения, чтобы нам задали вопрос, а что вы про это знаете, и мы объясняем. Это не значит, что нас кто-то консультирует, но просто вот есть некое понимание происходящего, мы обмениваемся мнениями.
Ну и порыв душевный.
И порыв, ну, понимаете, ну да, это случилось. И у нас сейчас вот тоже могу ответить одной фразой. У нас нет выбора, нежели как верить нашему президенту. Вот все, это наша прямая обязанность. Да, никто из нас точно не знает, что на самом деле там может происходить, но у нас нет другого выбора, мы должны верить и поддерживать нашего президента. Мы его выбрали, и ему виднее, что происходит. Вот у меня такая позиция. Ну, а рассуждать, кто прав, кто виноват, ну у каждого...
Рассуждаете вы.
У каждого свое мнение, я могу рассуждать, и это очень неприятно, то, что мы сейчас видим, и это представить было тяжело. Но с каждым днем, получая больше информации о происходящем, лично я убеждаюсь, что мы правы, что мы начали это делать, потому что, ну, не хочу комментировать эти грязные вещи, ну, да, это глобальная ситуация, и она, конечно, очень сильно повлияла, еще повлияет на многие отрасли нашей экономики. Но я убежден, что нам это было нужно. Если я сейчас не говорю про вот военные акции, про то, что погибают люди, я говорю сейчас про экономику. Ну, вот постараюсь как-то от этого абстрагироваться, чтобы свою мысль донести. Помните, 14-й год, первые санкции. До этого момента вообще не было разговора, чтобы развивать какое-то производство. Сейчас у нас из того, что я могу так сходу сказать, помимо машиностроения, аграрной промышленности и производства продуктов питания, оно прямо сильно скакануло вперед. Ну, возьмем те же самые сыры. У нас вообще их никогда толком не провозили. Сейчас вот так знаменитый сыр пармезан, как, ну, он во всех прилавках, только смотришь, Алтай,
Новосибирск. Никого не удивишь.
Не удивишь, да. Мраморная говядина, другие вещи. То есть импортное замещение пошло. Сейчас оно пойдет еще быстрее. Бояться этого не надо. Да, мы сейчас там все, возможно, переживаем, что откажемся от вот этих вот, скажем, гаджетов и, в принципе, к тому, к чему мы привыкли. Мы одежду одеваем не местную. Ну, все люди, неважно какого дохода, все равно покупают одежду иностранную. Так сложилось. Мы покупаем иностранные автомобили. Ну, вот сейчас в моменте такой возможности нет. Но ничего страшного, мы научимся это делать. И наша страна, если посмотреть историю, всегда так вела. Когда происходил какой-то вот негативный толчок, был импульс и к экономике. Вспомним 1854 год, Крымская война, чем она закончилась. Ну, кстати, вот я все время провожу аналогию именно с той ситуацией. Вот тогда мы пошли на какие-то переговоры, говорили, в итоге мы проиграли, позорный мир. И несколько лет, там десятки лет, страна наша, ну, находилась в не очень хорошем положении. Мы пошли в Азию, мы стали работать с Туркменистаном, Казахстаном, эти страны стали содружественные, и через 20-30 лет у нас в рамках мировой экономики страна заняла, там, в первую тройку вошла. А в начале 20 века российский рубль был обеспечен золотом, единственная валюта, и мы были основным поставщиком аграрной промышленности, именно пшеницы, и на всю Европу. То есть от нас зависел весь мир. Ну, а что потом началось, мы прекрасно знаем. То есть Россия всегда была неудобна, и всегда возникали какие-то вещи. Этот цикл сейчас опять возобновился.
Повторяется.
И повторяется. Поэтому, да, никому не хотелось бы жить в эпоху перемен. Ну, это некомфортно, и у нас люди рассуждают, вот у меня машины, планы были, у кого-то бизнес, сейчас этого всего нет. Но так бывает. Нашим предкам было гораздо тяжелее. И в 41-м году, и в начале прошлого века. Ну, и ну, сейчас другой мир, другая действительность. Я убежден, что мы это все переживем, убежден, что наш президент понимает, что делает, и убежден, что, ну, мы доберемся до логического конца, и Россия пристанет на должном уровне на мировой арене. А что касается нашей экономики, я убежден, что мы к этому были готовы. Ну, посмотрите, как быстро сейчас они хаотично принимаются меры поддержки всех отраслей. Четко, прямо, вот прямо по пунктам. IT-технологии, строительные отрасли, корректировка пенсии пенсионерам, и она еще будет, социальным работникам. Это все есть, и оно не просто это вот латание дыр. Она прямо идет системно и зачастую даже опережает плохие новости, понимаете? Это говорит о том, что экономика наша готова. А если дать оценку после пандемии, ну, насколько я понимаю, Россия одна из тех стран, которая наиболее легко экономически прошла пандемию. Вот помните, когда была пандемия, у нас малый бизнес деньги получал безвозвратно поддержки. То есть, ну, просто давали кредит, если бизнес сохранял рабочие места, он их потом мог не возвращать.
И сегодня поддержка
и сейчас,
есть.
А в каких других странах это было? Ну, вот я не слышал. Да, там выдавались людям деньги, а у нас не людям деньги выдавались, хотя это тоже было по 10 тысяч рублей. У нас поддерживался бизнес. Это говорит о том, что страна понимает, что, ну, нам надо сходить, как принято говорить, с нефтяной иглы, с газовой иглы. У нас, в принципе, это молодая страна. Зарождение капитализма у нас за 10 лет всего произошло, с 90-го по 2000-й. Мы достаточно быстро смогли перестроиться. Поэтому критиковать сейчас деятельность наших властей, наверное, еще рано. Но если говорить о тех же Соединенных Штатах, у них зарождение капитализма 50 лет проходило. Если бы не Вторая мировая война, не факт бы, что у них вот так вот сейчас все было. Поэтому вот начинаешь, когда с людьми об этом разговаривать, ну, люди начинают понимать. Кстати, вот хочу отметить такую тенденцию, что люди обычных профессий, рабочих, они лучше, ну, как-то воспринимают эту ситуацию, нежели чем бизнес. Вот некоторые бизнесмены, они все равно, вот, было все хорошо, а сейчас вот у нас все плохо. Их мало, но такие люди есть. Но я думаю, понимание тоже наступит, потому что, ну, мы один народ, мы одна страна, и можно называть это войной, да, хотя никто никому войну не объявлял, но это очень ужасная вещь, но нет ничего хуже проигранной войны. Поэтому сейчас я не понимаю искренне тех людей, которые критикуют наши власти, наши армии. Вот я не то, что не понимаю, я прямо не могу это принять. Это очень плохо. Возможно, тут все мы виноваты. Идеология нужна некая.
Вы согласны, что надо с молодежью сейчас особенно?
Вот это об этом я хотел. Да, к сожалению, я вижу сейчас, что у нас большие проблемы с идеологией. К сожалению, да, я вот и пионером был, и в Советский Союз застал, и 90-е годы застал, и 2000-е. То есть, и, ну, люди нашего поколения, где-то это прочитал, это не мои мысли, могут адекватно...
Школу замечательно.
Они могут прошли, сравнивать, да, и выбирать лучшее и худшее. К сожалению, да, с молодежью мы не работаем. Вот, ну, лично я, мне не стыдно констатировать этот факт. И я где-то недоработал, и коллеги мои недоработали. У нас нету сейчас вот такой вот идеологии. Хотя, понимаете, вот те молодые ребята, которые сейчас отдают свои жизни, они совершают геройские поступки. И если у нас не было идеологии, у нас все так плохо, и потерянное поколение, откуда герои-то берутся?
Да, да, да.
Ну, вот откуда они берутся?
Совсем ну, молодые ребята.
И это говорит о том, что эти герои берутся потому, что они попадают в армию, а в армии у нас, к счастью, чувство патриотизма прививать умеют. Понимаете?
Да,
люди...
это точно.
А вот в гражданской жизни у нас с этим проблемы, но я убежден, что руководство страны, все мы выводы сделали, сейчас будем эти пробелы восполнять. Это самое главное. И мы это все видим. И видим безразличие молодежи к происходящему, которые, к сожалению, некоторые переживают больше за ретроспективное отсутствие Кока-Колы и одежды с H&M, нежели с тем, что происходит ну, в мире в целом. Они не хотят даже на это посмотреть. Это и наши дети.
Ну им сложно на это посмотреть. Они не пережили. Потому,
они не, им сложно, потому что мы в этом виноваты. Это конечно, мы должны к этому были готовить. Я еще раз вернусь назад. У нас все очень сильно менялось и изменилось. И у нас очень молодая страна с точки зрения режима, который сейчас у нас находится. У нас уже не Советский Союз. И перестраиваться очень сложно. Мы, с одной стороны, решили стать капиталистической страной, но при этом у нас единственная страна, у которой сохранена бесплатная медицина. В какой стране мира капиталистическая это есть? И у нас получается социализм, это очень хорошие вещи, это сейчас применяются. Если говорить о том, почему вот мы такие, да, вот мы такие, мы особенные. И нас не любят. Я не знаю, почему нас любят. Ну, видимо, не положено любить сильных, а с открытой душой, которые прививают своему населению правильные ценности. Ну, вот, видимо, не принято.
Вот такая ситуация. Ну, ничего, будем исправлять, как говорят наши.
У нас
лидеры. И в завершении, Евгений Юрьевич, позвольте нашей беседы, я предлагаю провести блиц-опрос, который предполагает вот короткие ваши ответы. От чего зависит ваше настроение? Погода влияет? Подсказку.
Погода и завтрак.
Погода и завтрак.
Ну, это шутка. Не, на самом деле всякое влияет. Ну, будем, пускай это будет шутка.
У природы нет плохой погоды.
Значит, завтрак.
Значит, завтрак. Хорошо. Какой возраст вы считаете самым счастливым?
Это сложно сказать. Ну, вот сейчас я считаю, что, наверное, вот этот возраст, который я сейчас имею, так называемый экватор, наверное, самый счастливый.
Вы в расцвете сил.
Вы в расцвете сил, у тебя есть четкое понимание, чем ты занимаешься, философия своей жизни, и при этом ты можешь радоваться тому, что происходит, принимать этот мир. Но, к сожалению, дни начинают идти намного быстрее, чем раньше.
Да. А чего хотите еще от жизни?
У меня нет такой цели, чтобы я хотел какой-то лучшей жизни. Меня все устраивает. Надо просто уметь делать правильные выводы. Ну, я как-то научился это делать.
Как снимаете напряжение от работы?
Я спортом занимаюсь активно.
И причем активно? Ну, вы в прекрасной форме, в прекрасной. Дома вас понимает семья?
Ну, понимает, конечно, но бывают, если честно, и такие, скажем так, мини-бытовые ссоры, как раз которые основаны вот именно не то, что непонимание, конечно же, вот эта моя работа, она требует не только временного присутствия, но и эмоционального, и очень тяжело, когда ты находишься в зоне политики, являешься председателем Думы, перестроиться. Ну, и раз, ну, получается так, что вот этот вот агрессивный где-то настрой, либо какой-то деловой, ты приносишь домой, и, конечно, семье это не нравится. Я
есть
благодарен Богу.
Они учатся.
Я очень счастливый семейный человек. Мы с моей супругой живем вместе с 18 лет. Мы одноклассники, поженились через там, 24 года нам было.
Замечательно.
У меня нету другой действительности. И я убежден, что у моей семьи нету другой действительности. Поэтому, конечно же, они меня поддерживают. Ну, сложности бытовые бывают. Это,
как у всех.
Как у всех. Если их нету, то мы роботы.
Это точно. Ну, будем завершать нашу беседу. Очень интересную. Я очень благодарна. И домой слушатели получили большое удовольствие удовольствие, слушая вас. Ваши пожелания нашим слушателям?
Пожелание все-таки быть терпимее в происходящей ситуации. Все у нас будет хорошо. Я убежден, что Россия традиционно выйдет победителем и достойно из этого конфликта. У нас, в принципе, не то, что выбора нет, по-другому просто не бывает. Мы, как органы власти, все сделаем для того, чтобы все происходящее в мире, в нашей стране, с точки зрения экономики, городского хозяйства, никак не отразилось на наших горожанах. И активнее работайте с вашими депутатами. Любые ваши проблемы, вы не поверите, могут решаться одним звонком. Для этого надо просто знать номер телефона приемной, да, и обращаться к нему. И сейчас это работает, и век современных технологий помогает это сделать наиболее эффективно.
Ну, еще раз огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо за добрые пожелания. Вы молоды, энергичны, у вас много уже получилось. Я думаю, у вас и впереди много планов. И сегодня вы вот раскрылись как никто. Мы очень вам благодарны. Спасибо. До новых встреч в эфире, Евгений Юрьевич.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня в гостях у нас был председатель Думы города Иркутска, депутат по 28-му избирательному округу, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в Иркутской области Евгений Юрьевич Стекачев. Дорогие друзья, звоните нам, мы, как всегда, ждем обратной связи. Нам очень важны ваши мнения. Задавайте свои вопросы, мы непременно их Евгению Юрьевичу передадим. Наш телефон 24-39-39. Всем доброго здоровья, оптимизма и до новых встреч в эфире.